Братья и сестры, вот мы с вами отпраздновали два воскресенья тому назад день, праздник Пятидесятницы, день рождения Церкви. И это дает нам повод для того, чтобы обратиться к опыту ранней христианской общины. Вот как они жили? Как они жили? Что характеризовало эту общину перед внешними, да, что обусловило жизнеспособность, да? Вот люди внешние, они изучают нас в том числе, да, смотрят со стороны, пытаются понять. Вот интересно посмотреть на то, как жила ранняя община христианская, да. Вот хочу напомнить такой из второго послания Коринфянам ряд характерных для Павла противопоставлений, да? Во втором послании Коринфянам, в шестой главе, он пишет так, девятый стих: «Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Удивительный перечень вот этих контрастных противопоставлений, да? И, наверное, это одно из самых ранних характеристик, которые мы можем найти относительно христиан, последователей Иисуса Христа. Павел говорит о себе, причисляет себя к числу последователей. И на самом деле, вот кто эти были, да, зачинатели этого проекта, как сегодня говорят иногда. И вот если сравнить подходы к созиданию новых церквей сегодня и тогда, то мы сразу можем увидеть такую контрастную достаточно картину. Почему? Ну, потому что тогда все было не так. Все было не так. Вот с человеческой точки зрения не было абсолютно никаких предпосылок для того, чтобы этот проект не только состоялся, но хотя бы какое-то время просуществовал. Я не могу не вспомнить вот это описание в книге «Деяния апостолов», да? Описание, которое в нашей памяти остается, как такое, знаете, напоминание о первозданности, о состоянии первозданного христианства, да, и каждый последователь Иисуса Христа, ну, по крайней мере, в нашей среде, имеет своей целью вернуться в эту первозданность, в эту простоту, неповрежденность, да. Ну, что я имею в виду? Вот в 4 главе книги «Деяния апостолов», 32 стих, мы читаем: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Удивительное свидетельство евангелиста Луки о состоянии, о переживании вот этого, этой удивительной общности, когда сердца бились в унисон, да, в унисон. Но о чем мы здесь говорим, братья и сестры? Ну, найдите мне хотя бы два человека, муж и жену, да, мужа и жену возьмем, которые бы могли явить такое удивительное единство взглядов, согласие, единодушие. Простите, относительно нас иногда говорят, там, где два баптиста, там три мнения, там четыре союза будет обязательно. Ну, в определенном смысле это так. Мы склонны, в нас есть предрасположенность к тому, чтобы тянуть одеяло в свою сторону. Да? Вот сейчас, когда мы смотрим на опыт церквей в рассеянии, эмигрантских церквей, это интересный опыт в том отношении, что подчас для того, чтобы выжить, для того, чтобы сохранить свою идентичность, церковь вынуждена идти по пути предпочтения, когда определенное землячество, да, вот люди из одной местности, они одинаково мыслят, у них одинаковая практика за спиной, так? Вот они начинают рулить. Еще более, может быть, такое распространенное явление, когда во главе церкви становится клан. Семейство с многочисленными родственными связями. И это обеспечивает стабильность и одновременно стагнацию, да, в развитии церкви. Но церкви сегодня вынуждены выбирать ту или иную модель, ну, ради того, чтобы каким-то образом обеспечить вот это согласие и единодушие, чтобы, как Павел говорит, умоляю вас, чтобы вы все говорили одно. Да? И вот опять, в нас живет эта неизбыточная мечта вернуться в это состояние первохристианства. Иногда это такая, знаете, модель раннего христианского коммунизма. Почему? Удивительная модель. Никто ничего не называет своим. Попробуйте это предложить модель устройства за океаном. Ну или даже у нас, когда мы учимся огораживать свою собственную территорию. Мы метим свою собственную территорию. Да, вот. Когда вопрос частной собственности – незыблемое право человека. Так. У нас права есть. И вот каким образом возможно было достичь такого состояния, что у множества уверовавших было одно сердце, одна душа? Никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Безусловно, брат и сестра, мы здесь встречаемся с этим удивительным периодом в жизни ранней христианской общины, который, кстати, не так долго продлился. Но мы никаким другим образом не можем объяснить этого удивительного состояния духовного энтузиазма и единения, как только фактором излияния Духа Святого. Вот для неверующего человека здесь уже происходит внутреннее, знаете, вот компьютер уже не воспринимает эту информацию, уже такой фактор Духа Святого. А вот для верующего человека это очень понятное состояние. Потому что Пятидесятница из вот этих немногих разрозненных, эгоистичных людей, почему эгоистичных? Потому что до последнего Иисус идет на Голгофу, они обсуждают, кто же из них больше. И вот именно только благодаря действию фактора Духа Святого удается достичь то, что из этих немногих создается это единение, это удивительное согласие. То есть, что я хочу сказать? Вот если сейчас при Есть определенные стратегии, есть определенные методологии, как создавать новую церковь, что для этого нужно. Да? Есть примеры удачных, знаете, раскрученных, простите за такой термин, технологий, когда нужно знать аудиторию, нужно все сделать для того, чтобы суметь привлечь людей, нужно все сделать, чтобы закрутить этих людей, да, вот, и так далее. То вот все-таки мне представляется отличие вот ранней христианской модели в чем? В том, что это была инициатива неба. Это было действие Духа Божия с неба. Это было нечто такое, что формировалось непосредственно Господом, да? Вот это образ излияния, да, у Иаиля, «и залью от Духа моего на всякую плоть». Да? И именно благодаря этому мы считаем вот это удивительное свидетельство о том, что у множества уверовавших было одно сердце и одна душа. Но мы иногда излишне идеализируем опыт ранней христианской общины, полагая, что так всегда было. И так было продолжительное время. Увы, нет. Нет, брат и сестра. Ну, почему я так говорю? Ну, вот пятая глава, здесь, знаете, ситуация с Ананией и Сапфирой. Да. А шестая глава говорит о том, что в ранней церкви, в ранней общине происходит ропот. От чего ропот? Ну, так переводим на современный язык, при распределении гуманитарной помощи не всем хватает. Кому хватает? Хватает своим. И вот это первая ситуация, когда обнаруживается при одинаковости, еще нет даже язычника. Был только один язычник, Николай Антиохеец, но он формально стал иудеем. Он сначала принял иудаизм, принял обрезание, потом уверовал во Христа. Вот еще нет, собственно, этнических язычников в церкви, все они евреи. Но одни евреи-евреичи, местные, а другие евреи-пришлые. Они даже на нашем языке-то говорят с акцентом или вообще не говорят. На каком языке? Они на греческом языке говорят. И вот отсюда обнаруживается разность. И на самом деле мы должны напоминать себе, что самое-то главное чудо из чудес, да, вот когда мы думаем, это то, как Дух Святой из мужчин и женщин, из рабов и свободных, из эллинов и иудеев созидает совершенно новый, уникальный феномен, как говорят, или явление христианской экклесии, христианской общины. Мы как-то с вами, когда читали книгу «Первое послание Коринфянам», говорили об этом уравнении со многими неизвестными. Какое это уравнение? Ну, попробуйте соединить вместе господина и посадить на одну лавочку в церкви и его рабов, его слуг. Иаков говорит о том, как это имело место в ранней общине-то. Вот пришел кто-то с золотым перстнем-то, в богатой одежде. Куда его садить? Ну, конечно, куда-то вперед. А там какой-то бродяга. Ты вот там встань. Или, ну, где еще? Ну, вот у моих ног. Садись, да? Вот неизбежное лицеприятие. Вот опять я хочу повторить, как посадить в одной церкви господина и его рабов? мужчин и женщин, еврея и язычника. Вы знаете, вот по-человечески опять рассуждая, да, при всей этой разности, ну, надолго бы, наверное, не хватило. Надолго бы, наверное, не хватило, потому что рассорились бы, разбежались бы. Но вот, кстати, этот эпизод в 6 главе Деяний, где возник этот ропот, ну, братья собрались, стали думать. И для восполнения, для решения этой проблемы они молятся, избирают диаконов, как мы их называем, 7 человек. И, судя по именам, все они были из числа эллинистов, чьи вдовицы были обделяемы, да, при распределении вспоможения, распределении ежедневном раздаянии потребностей. Почему я так говорю, что, знаете, вот в этом удивительном начале была некоторая наивность свойственная, да, вот такого рода проектам? В нашей стране тот же самый проект, тот же самый идеал дался ценой, страшной ценой. А всего лишь было желание сделать так, чтобы не было ни богатых, ни бедных, чтобы жить по справедливости, чтобы каждому по потребностям. Вот бы так зажить, да, вот согласитесь, братья, вот эта мечта, она как бы вот там в подсознании живет. Вот бы пожить, вот бы зажить, да. А в практике гораздо сложнее воплотить этот идеал, потому что своя рубашка, как правило, ближе к телу. И таким образом, вот с самого раннего начала христианская община живет вот с этим парадоксом. Уже во Христе, да, достигается удивительное единодушие, согласие. Вот, когда разжимается кулачок, да, вот мы с рождения кулачок-то сжимаем, разжимается кулачок-то, вот, чтобы помочь ближнему, а с другой стороны еще водами. И отсюда предпочтение, которое у нас есть, отсюда лицеприятие, которое имело место и в ранней церкви, имеет место и сегодня. Поэтому, вот вы знаете, всегда мы проводим собеседование, хотим узнать, а вот как люди пришли, что их привлекло. Вот когда я слышу, вы знаете, такие замечательные люди у вас здесь, просто замечательные люди. Я иногда вслух, иногда про себя думаю, не приведи Господи, примем в члены церкви, побудет на членском собрании. И потому что иногда с горечью слышу, Геннадий Андреевич, я такого даже в мире не встречал. Поэтому, да, то, что во Христе привлекает. Впервые встретил людей, которые не употребляют нецензурную лексику, да, в разговоре, могут нормально говорить. Впервые встретил сообщество людей трезвых, нравственных людей, придерживающихся определенных норм, морали, нравственности. Но когда мы начинаем обращать внимание людей на самих себя, вот здесь у меня опасение, что мы можем сместить фокус с того, с которого нельзя сводить взор. Да? Взор не своди с Иисуса. Потому что люди всегда могут разочаровать. Скорее всего, разочаруют даже самые близкие, преданные друзья. Христос не разочаровывает. Он вчера, сегодня вовеки тот же. Вот дайте я обращу внимание на некоторые ключевые понятия, которыми характеризовалась жизнь ранней христианской общины. Вот одним из таких ключевых понятий это было понятие покаяния. В день Пятидесятницы Петр говорит: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа». Почему я так обращаю внимание на это слово? Ну, то же самое слово звучало из уст Иисуса Христа, когда Он проповедовал: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот начало общины начинается с покаяния, с индивидуального покаяния. Да? Вот что такое покаяние? Ну, как говорил один брат, пока я, не я, да? Вот. Покаяние – это возвращение, это поворот. Это перемена мышления. Это осознание себя грешником. Почему это так необычно звучит для первых христиан? Потому что речь идет о евреях. Речь идет о тех, которые говорили: мы дети Авраамова, мы никому никогда не были рабами. То есть по факту рождения человек уже становился в число спасенных, как мы говорим. Он уже становился частью общины, общины Завета. Повторяю, и в проповеди Иоанна Крестителя, в проповеди Иисуса Христа, и в проповеди первых последователей Иисуса Христа звучит призыв: покайтесь. То есть принадлежность к общине, к спасенным, определяется не по крови, не по национальности, определяется отношением к личности Иисуса из Назарета. Вот это критерий. Какое твое отношение ко Христу? Что ты думаешь о Христе? И вот точно так, как это было тогда, в день Пятидесятницы, приходит вот это покаянное состояние. Что нам делать, мужи и братья? Мы пригвоздили его ко Христу. Покайтесь, покайтесь. Точно так же и сегодня, слыша о Господе Иисусе Христе, о Его страданиях, о Его крестном подвиге, мы, каждый слышащий, должен войти в состояние умиленного сердца и сказать: что мне-то делать? Покайся. Покайся. То есть признай себя виновным перед Богом, попроси у Бога прощения, и ты встанешь на путь жизни. Вот я уже упомянул, но второе очень важное слово, тоже непривычное в иудейском контексте, это слово «спасение». Вот Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Апостол Павел в ранних посланиях использует то же самое слово: в нас спасаемых. Так? Почему, опять-таки, это удивительно в иудейском контексте? Потому что иудей не нуждался в спасении. Опять-таки, по факту своего рождения, через верность заповеди, закону, у иудея с Богом все вопросы сняты с повестки дня. А вот здесь на повестку дня встает опять вопрос, что человеку через покаяние нужно войти в число спасаемых. И опять подчеркиваю, что это глагол продолженного, настоящего времени. То есть через покаяние человек входит в этот процесс спасения, да, который совершается каждый день. Каждый день это процесс совершения спасения. На эту тему можно много говорить. И здесь происходит раздрай в среде народа Божия, потому что одни считают, что они уже спасены, сидят на облаках, махают ножками, уже посажены на небеса. Другие акцентируют внимание на продолженном характере этого действия. Со страхом и трепетом совершайте, ежедневно совершайте свое спасение. Но непреложным остается то обстоятельство, что принадлежность к общине последователей Иисуса Христа означает принадлежность к общине спасаемых, которые, как пилигримы, находятся на пути в небесную обитель. Они в числе спасаемых. И состояние спасения в том числе характеризуется вот состоянием необычайной свободы. Здесь лучше всего нам помогает апостол Павел из послания Галатам: «К свободе призваны вы, братья». Мы в прошлый раз рассуждали на текст: «Бог не дал нам духа боязни, духа рабства, чтобы мы опять жили в страхе». Это удивительно, то, что отличало первых христиан. Причем, кто мог быть по-настоящему свободным в мире античности тогда? Только состоятельные люди. Только состоятельные люди, достигшие определенного положения, которые не зависели от других. Другие зависели от них. Вот этим определялось состояние свободы. И подавляющее большинство населения Римской империи были людьми несвободными. Почему? Потому что зависели от благодетелей. А Павел утверждает парадоксальную мысль. Раб в Господе есть свободный Господа. А свободный, на самом деле, без Господа является рабом. Вот вам парадоксальное состояние, когда рабы в буквальном смысле этого слова, приходя в общение, переживают состояние освобождения, удивительное состояние свободы, независимости. До такой степени, что даже если уверовал сам господин, да, то он здесь между ними, как брат во Христе. Я еще раз хочу обратить внимание на эту мысль. Вот что удивляло власть придержащих в Иерусалиме. Каким образом они замечали смелость Петра? Вот первые последователи Иисуса Христа разрушали сложившиеся стереотипы, опять-таки, что свободой, смелостью обладает только тот, кто имеет на это право. Я уже говорил об этом, повторюсь. Говорить могли только те, кто уполномочены были говорить. А такие, как Петр и Иоанн, люди простые и книжные, должны были молчать. А здесь все наоборот. И состояние свободы в том числе проявлялось вот в этом слове дерзновение. Они проповедовали с дерзновением. Вот в прочитанном тексте 4 главы мы с вами прочитали: апостолы же с великою силою, да, свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Будете мне свидетелем. Я не стыжусь Евангелия Христова, потому что в нем сила Божия ко спасению всякому верующему. То есть вот это состояние свободы объясняется тем, что верующим дана сила. И даже не зная греческого языка, но мы знаем это слово. Дюнамис, вот динамика, да? Вот это необъяснимая динамика. Еще одно слово употребляется – энергия, которое тоже мы хорошо знаем. Вот это необъяснимое состояние динамики, силы, авторитета, да, с которым верующие в Иисуса Христа благовествовали о Нем. И, вне всякого сомнения, это вызывало изумление у окружающих людей. Кто дал вам такое право? Кто дал вам эту силу для того, чтобы благовествовать об Иисусе Христе? И вот если вернуться к тексту, который мы с вами прочитали в самом начале, где мы встречаем этот перечень, кто был у начала этой ранней христианской общины? Неизвестные люди. Но их узнавали. Это свидетельство часто сопровождалось риском для жизни. Вспомним Стефана, первого мученика, побитого камнями. Нас почитают умершими. Так было в случае с Павлом, когда побили камнями, вынесли за город, думая, что он умер. Но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Петр и Иоанн почитали за привилегию понести наказание за проповедь о воскресшем Господе Иисусе Христе. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Опять вспоминаем Павел и Сила, закованные в оковах в Филиппах, и вдруг раздается пение. Они славят Бога в узах, в этих стесненных обстоятельствах. Мы нищи, но многих обогащаем. Да? Вот опять-таки книга «Деяния апостолов» свидетельствует о встрече Павла с власть имущими. Сергий, да, губернатор острова Крит и другие. Да. То есть он имел дело подчас с очень богатыми людьми, но неизвестно, кто кого обогащал. Да. Вот на самом деле, для того, чтобы сейчас начать какой-то проект, всегда начинают с бюджета. Какие у нас возможности? Вот первые христиане абсолютно в этом отношении действительно были нищими. И Петр, исцеляя хромого, мог сказать: «Серебра или золота нет у меня, но что имею, то даю. Во имя Господа Иисуса Христа встань и ходи». Я как-то уже раньше говорил, повторю эту мысль. К сожалению, с течением времени, когда церковь стала изобиловать серебром и золотом, она лишается способности обогащать других. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. И вот смотрите, братья и сестры, через 300 лет существование этого гонимого, презренного меньшинства римский император склоняет свои колени перед Христом, признавая, делая христианскую церковь официальной религией Римской империи, что было и благословением, и началом упадка христианской общины. Кто были эти первые ученики? Имена некоторых из них мы знаем, но имена многих из них мы не знаем. Мы не знаем, кто проповедовал в Риме, в других местах, кто проповедовал в Африке. У нас есть только свидетельство, знаете, церковного предания, кто проповедовал в Индии, кто проповедовал в Армении, Грузии, кто проповедовал на просторах протославянских племен, где был основан град Киев, мать городов русских. Многих мы не знаем. У нас будет целая вечность, чтобы восполнить недостаток этой информации. Как мы смотрим на этих первых последователей, как на нас смотрят сегодня люди внешние, пытаясь разгадать эту загадку? Братья и сестры, мне бы очень хотелось, чтобы в самом хорошем смысле этого слова мы шли тропой, проложенной нашими предшественниками. Теми, которые ничего не имели, которые были нищи, но многих обогащали, которые ничего не имели, но всем обладали. И секрет этого как раз кроется в том, что они стали причастниками Духа Святого, и благодаря этому переживали удивительное состояние общности, единения сердец, когда на самом деле сердца их бились в унисон. И это было одним из мощнейших стимулов для окружающих людей спрашивать, что это за люди, как им удается достигать такого единодушия, единения при всей разности этих людей. И заканчивая, хочу сказать, что вот, брат и сестра, если мы с тобой хотим переживать состояние первой общины, состояние единодушия, согласия, жертвенности, то призыв апостола Павла «Исполняйтесь Духом» должен быть не просто призывом, но практикой, когда, собираясь вместе, мы отдаем себя, самих себя, в распоряжение Духа Святого. И тогда что-то начинает происходить. Тогда меняются наши приоритеты. Тогда кулачок наш разжимается для помощи ближнему. Тогда окружающие нас люди задаются этим вопросом. А что нам делать? Что мне делать, чтобы сохранить мою семью, чтобы сохранить отношения между моими родственниками, между мной и моими детьми. Да благословит нас Господь жить так, чтобы мы были проводниками для окружающих нас людей к Иисусу Христу. Пусть Господь нам в этом поможет, пусть Ему будет слава за все. Аминь.